Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Итак, всем добрый день. Продолжаем научную тематику на канале Дмитрия Пучкова. Мы находимся уже в дебрях. Александр Сергеевич.
Здравствуйте. Добрый день, уважаемые зрители.
Ну, рассказывайте, что будем дальше. У нас диэлектрики, поле в диэлектриках.
Да. Мы были в дебрях, а сегодня мы выходим на вершину. То есть, вот сегодня у нас итог наших долгих-долгих разговоров про электростатику. Угу. И все, о чем мы договорились, надо собрать вместе, чтобы потом была хоть какая-то аналогия, чтобы об этом рассказывать про магнетизм по сходному пути, как это было в электростатике.
Давайте такой маленький экскурс о том, что мы все-таки сделали.
Да, естественно, потому что я сейчас просто напишу то, на что мы будем ссылаться, и даже укажу название тех лекций, в которых об этом говорилось.
Давайте.
Итак, у нас была главная задача. Были свободные заряды, которые создавали электрическое поле в вакууме, и в этот вакуум мы вдвинули кусок диэлектрика. Вообще не обязательно диэлектрика, любого вещества. И возникала проблема, как в этом случае сосчитать новое электрическое поле. В случае, когда у нас был металл, мы эту задачу довольно просто решили. Мы договорились, что внутри металла поле должно обратиться в ноль, и на основе этого все достаточно быстро раскрутилось. Там были свободные электроны, которые могли двигаться сколько угодно, и они располагались так, чтобы своими полями убрать поле внешних зарядов. Теперь же у нас ситуация гораздо более сложная. У нас имеется некоторое количество свободных зарядов. Я нарисую для простоты только один положительный заряд. Вот он создает зелененькое электрическое поле. Электрические поля будем рисовать зеленым. Скоро появятся магнитные. Надо будет обсудить, какого цвета они будут у нас. Эти поля мы называли Е с ноликом. Это поле свободных зарядов. И теперь мы сюда вносим какое-нибудь вещество. Если у нас это был проводник, то электрическое поле там обращалось в ноль, а вот если у нас диэлектрик, то оно как-то искажается. И наша с вами цель – сосчитать, научиться узнавать, какое там будет поле и что вообще будет при этом происходить. Значит, для этого у нас подготовлено много-много всего, и я точно скажу, это подготовлено не только ради решения этой задачи, а ради того, чтобы нам двигаться дальше. Но вот эта задача, вот эта проблема – это некоторый этап на том пути, ну, грубо говоря, последняя проверка перед настоящим боем. Итак, у нас был закон Кулона, который говорил, как взаимодействуют два точечных заряда. Но из этого закона мы в свое время вывели две интегральные теоремы, которые говорят о том, что поток электрического поля через любую замкнутую поверхность, то есть количество линий, пересекающих эту поверхность, равняется 4π, вот это лучше пишется, на заряд внутри этой поверхности. И второе утверждение, что циркуляция линий электрического поля по любому замкнутому контуру, в переводе работа по перемещению этого, по этому контуру любого заряда, в том числе единичного, это ноль. Эти вот две интегральные теоремы мы когда-то выводили в разделе, который назывался «Интегральные уравнения электростатики». Не очень удачное название, лучше было сказать «Интегральная форма записи уравнений электростатики». Ну, неважно. Дальше мы в лекции, беседе, посвященной, она называлась «Дивергенции ротора электрического поля», эти две теоремы применили к бесконечно маленькой поверхности, и тогда получили аналог этого уравнения в дифференциальной форме. У нас получилось, что скалярное произведение оператора Набла на Е – это 4π на плотность заряда. А из этого уравнения, когда мы его применили к маленькой петельке У нас получилось, что векторное произведение оператора Набла, оператора дифференцирования на электрическое поле, всегда ноль. И вот эти две системы уравнений, они друг другу эквивалентны. Это просто немножечко разные языки математики для записи одного и того же. И, наконец, последние несколько лекций мы долго обсуждали проблему о том, что будет, если одну молекулу поместить в электрическое поле. Мы ее обсуждали не на языке квантовой механики, не считая, что электроны не летают вокруг ядер, не размазаны вокруг, а мы придумали простейшую классическую модель, что у нас к ядрам электроны привязаны на пружинках. Модель наивная, но и с ней возни было целых две беседы. Ясно, что если бы мы это делали на языке квантовой механики, то для простейшего атома водорода это бы заняло, наверное, десяток лекций, а для других атомов многоэлектронных это надо было бы долго считать на компьютере. Очень-очень долго, может быть, недели на суперкомпьютере счёта. Ну вот в рамках этой модели мы договорились, что когда мы внесем молекулу в электрическое поле, она превращается в диполь, ее заряды раздвигаются, и там появляется дипольный момент, который в первом приближении линеен по электрическому полю, и коэффициент пропорциональности мы назвали поляризуемостью молекулы. Правда, потом мы придумали и другой механизм, что молекулы уже могут с самого начала быть диполями, и они могут поворачиваться в электрическом поле. И тогда это равенство можно сохранить, если ввести средний дипольный момент, а тут будет средняя поляризуемость или ориентационная поляризуемость молекул в поле. Но потом мы еще уточнили нашу модель и договорились, что молекулы могут иметь в разных направлениях разные свойства, и могло получиться, что электрическое поле наводит дипольный момент, но если поле смотрит сюда, дипольный момент может смотреть под углом. И тогда альфа превратилась в матрицу, и мы тут стали рисовать домик в честь того, что это не одно число, а несколько. Вот что, собственно говоря, было. Ну вот эта примитивная теория поведения молекул в диэлектрике – это примитивная микроскопическая теория. Она хоть и классическая, но она касается одной молекулы. Но мы с вами хотим говорить про макроскопические поля, которые мы наблюдаем в нашем макромире. И поэтому нам надо, кроме микроскопического отклика вещества на поле, ввести макроскопический, вот который для нас с вами больших существ, не различающих молекулы, как-то характеризует этот отклик.
Александр Сергеевич, да? Вот прежде чем все-таки мы дальше шагнем, вот давайте немножко все-таки про вот эти вот записанные нами уравнения. Вот первые два вы пояснили.
Да.
Первое – это то, какой вот интеграл от скалярного произведения, да? Это, грубо
это
говоря,
число
линий, которые входят в некую поверхность.
Да. Выходят, скорее.
Выходят.
А входят со знаком минус.
Q – это заряд.
А Q – вот если внутри поверхности есть заряд, то число линий, пронизывающих эту поверхность, чем больше заряд, тем больше линий оттуда выходит.
Второе уравнение, там понятно. Там
сколько ни ходи по кругу, работа ноль.
Работа ноль, да. А вот давайте точно так же второе и третье. То есть оператор Набла – это у нас все-таки оператор дифференцирования, правильно?
Да.
Когда он сочетает, что такое скалярное произведение?
Это значит, надо иксовую компоненту оператора Набла умножить на иксовую. То есть x-овую компоненту поля продифференцировать по x, y-овую по y, z-овую по z.
И получается, что если мы дифференцируем поле, то мы получаем…
И складываем все это, то получаем плотность заряда в этой точке. А вот векторное произведение – это очень хитрая комбинация дифференцирований и ортов. Она там сильно перепутана. Мы когда-то это писали
по правилу правой руки, доворачивая один вектор до другого.
Да, а когда мы это через координаты писали, то там получилась очень хитрая комбинация единичных векторов. То есть там надо вдоль оси x, если нас интересует эта штука, мы должны y-ковую компоненту поля продифференцировать по z и вычесть результат дифференцирования с этой компоненты по y, и потом все эти индексы три раза переставить. Это вот такой хитрый набор значков. Но самое интересное, что этот набор значков – это то же самое, что если применить к очень маленькой коробочке или петельке эти теоремы и, грубо говоря, поделить на, либо на объем коробочки, или на площадь петельки. Если все поделить, то получится как раз вот этот результат. Это просто вот запись этих же теорем для очень маленьких коробочек.
Ну, то есть, собственно говоря, еще раз попросил вас это все проговорить, только для того, чтобы было понятно, что вот эти хитрые записи, эти хитрые значки – это на самом деле обозначение каких-то вещей, которые, в принципе, мы можем себе представить пока.
Ну, мы целую лекцию в свое время это обсуждали. Вот я напомню, лекция это называлась «Дивергенция и ротора электрического поля», и мы целых полтора часа, так сказать, вот… обсуждали, как из этого получается это. И важно, что и из этого можно получить это, и из этого можно получить это. То есть, это одно и то же на двух разных языках.
Ну да, ну как бы хочется зафиксировать только мысль о том, чтобы человек пытался за этим увидеть что-то реальное. То есть, понятно, что когда мы оперируем значками математическими, иногда смысл теряется. Для нас важен все-таки понимание смысла.
Я сейчас скажу так, что если как только у нас появляется такое равенство, значит, сразу же можно написать такое равенство, которое имеет геометрическую интерпретацию. Но согласитесь, что так писать короче, чем так.
Ну, не намного, но да.
Вот и окажется, что на этом языке жонглировать символами гораздо короче и нагляднее, чем на этом. Но как только мы получаем результат в виде такой картинки, мы сразу же можем перейти по этому правилу на этот язык и написать, как это будет для потока, для числа линий, для движения по контуру. Но этот язык оказывается более компактный, так сказать.
Да. Ну, я говорю, вот будучи студентом, было вот единственный момент, что за формулами ты забывал смысл. Ты забывал, что одно – это поток линий, второе – что это циркуляция линий.
Это бывает,
да. Это бывает, иногда полезно это вспоминать.
Вот, так вот, давайте теперь введем макроскопический аналог отклика вещества. Это так называемый вектор P, вектор поляризации, который определяется очень просто. Это концентрация молекул на их средний дипольный момент. Дипольный момент – это характеристика одной молекулы, а когда их много, мы средний дипольный момент, у разных он может быть чуть-чуть разный, и умножаем на концентрацию, и получаем некоторую усредненную характеристику, так сказать. Но обратите внимание, поскольку дипольный момент есть линейная функция по полю, то вот вместо d можно написать альфа на e. Но тогда n на альфа – это тоже какое-то не число, а матрица, потому что альфа – матрица. Эта матрица так часто встречается, что ее называют новой буквой. Ее называют поляризуемостью среды – хи на e. И если эта величина показывает, насколько охотно одна молекула превращается в диполь, это показывает, насколько вся среда охотно превращается в систему диполя. Естественно, если у нас нет ни одной молекулы, то среда очень неохотно превращается в диполь, там просто нечему превращаться. Но вот такой вектор. И вот этот вектор, оказывается, удовлетворяет одной очень важной теореме, которая и является ключом к решению нашей проблемы. Оказывается, если мы сосчитаем такую же комбинацию от вектора P, как называется это дивергенция P, то она равна минус плотности зарядов, которые возникли в веществе за счет того, что там деформировались молекулы. Это плотность наведенных зарядов. Помните, у нас с ноликом это были свободные заряды Q с ноликом, а штрихом это мы означали наведенный заряд. Но теперь я уже говорил, что это можно с этого языка сразу же перейти на этот. Мы воспользуемся известной идеей математики. Правильность формул не зависит от букв, которыми они написаны. Если вот такая комбинация, которую мы называли дивергенцией Е, превращалась в поток, то теперь мы точно так же можем написать, только поток уже будет не вектора Е, а вектора P. P ds. А справа. Смотрите, тут 4π, тут 4π. Если здесь 4π нет, значит, наверное, их надо выкинуть. Правда, здесь появился знак минус, поэтому минус никуда не денется. А теперь у нас здесь заряд превратился в плотность заряда. Значит, плотность заряда превратится в наведенный заряд. Оказывается, поток вектора P или число линий векторного поля P через любую замкнутую поверхность равна минус тому заряду, который там навелся, из-за того, что молекулы как-то деформировались. Но вот эту теорему, конечно, надо доказать. Давайте рассмотрим трехмерное пространство. Зеленые мелки у нас плохо пишут. Ну, давайте будем красно-желтыми рисовать. Вот мы рассмотрим трехмерное пространство. Так смотрит ось X, так смотрит ось Y, ну а ось Z смотрит куда-то на нас. И в этом пространстве нарисуем маленький кубик, ну, кирпичик вернее. Такой. Мы его сделаем маленьким. И его размеры будут от X до X плюс немножко, дельта X. Также здесь от Y до Y дельта X, то есть вот эта сторона у него дельта X, вот эта сторона по вертикали дельта Y, а эта сторона дельта Z. И вот в нем было много-много молекул. Пока в самом начале молекулы были нейтральные, это были шарики нейтральные. А теперь представьте себе, что мы включили вдоль оси X электрическое поле. Вот сюда. EX. То есть поставили здесь плюсы, а здесь минусы. Поскольку молекулы – это заряды на пружинках, под действием поля они растянутся. Поэтому вот если здесь в центре была какая-нибудь молекула, и у нее был заряд минус и плюс рядышком, то теперь она превратится. Вот здесь окажется заряд минус, а рядышком окажется заряд плюс. Внутри коробки стало ли от этого больше или меньше зарядов? Нет. Их как был ноль в сумме, так и остался. Поэтому от молекул, которые находятся внутри коробки, ничего не изменится. Да, кстати, пока вы поле не включили, заряд здесь был равен нулю, потому что все молекулы были нейтральны. Но совсем другая ситуация будет около края. Около края минус останется здесь, а положительный хвост выскочит из-за коробочки. Но если положительный заряд из-за коробки вышел, а закон сохранения заряда говорит, что заряды нигде не убывают и не прибывают, то если заряд положительный отсюда ушел, то внутри коробки появится заряд отрицательный. Давайте сосчитаем, сколько его появится. Дельта Q штрих, потому что этот заряд возник из-за того, что молекула деформировалась. И поскольку он отрицательный, мы поставим знак минус. Ну что ж, надо взять заряд у одной молекулы, который вышел. Это будет Q, заряд хвоста молекулы, в точке X плюс DX. А зачем я говорю, в какой точке? А потому что у нас такая же ситуация произойдет и у этой грани. И никто не гарантирует, что химический состав молекул здесь совпадает с химическим составом здесь. И может быть здесь у молекул сильно заряженные хвосты, которые выйдут, а тут будут менее заряжены. Это, но теперь заряд одной молекулы надо умножить на заряд, на количество молекул, которые выкинули свои хвосты через стенку коробки. А как их взять? Давайте отойдем от крышки на расстояние, равное величине деформации молекулы. А эта величина будет L в точке X плюс DX. И сосчитаем объем, из которого молекулы выкинули хвосты. Вот эта ширина L, а вот эта ширина DZ, а эта ширина DY. Поэтому здесь будет DY DZ. Это я написал объем, из которого молекулы выкинули свои хвосты. А чтобы найти количество молекул, надо умножить на концентрацию. На концентрацию молекул в точке X плюс DX. Итак, это заряд одной молекулы, это объем, из которого молекулы выкинули хвосты, умножили на концентрацию, это число молекул, выкинувших хвосты, а число молекул на заряд – это насколько изменился заряд. Вот так. Но посмотрите, около этой стенки молекулы положительные хвосты выкинули, а около этой стенки они положительные хвосты, наоборот, в коробку закинут. Если здесь все устроено так же, как здесь, то тогда сколько выкинули здесь, столько же здесь появится, и будет ноль. Но мы уже договорились, что и химический состав здесь может быть разный. И удлинение молекул может быть разное. Может быть, здесь у нас поле сильное, оно сильно растянуло молекулу, а здесь слабое. И концентрации могут быть разные. И поэтому еще надо написать со знаком минус, потому что здесь у нас молекулы вытаскивали за это, а здесь будут поставлять. И почти то же самое, только Q в точке X на L в точке X на площадь крышки дельта Y дельта Z на N в точке X. А теперь давайте посмотрим, а чего у нас здесь получилось. Q на L – это дипольный момент. А дипольный момент умножить на концентрацию – это вектор P. Поэтому здесь у нас получилось. Х-овая компонента вектора P в точке X плюс DX минус х-овая компонента вектора P в точке X. Вот это все так легко свернулось. А только еще осталось умножить на dy на dx. Они у нас никуда не делись. Это уже почти победа. А заряд сосчитать очень просто. Надо взять плотность заряда минус ρ штрих и умножить на объем коробки. Заряд – это плотность умножить на объем. А объем – дельта x, дельта y, дельта z. А теперь смотрите. dy, dz сокращаются, и осталось поделить на dx. Но функция в новой точке минус функция в старой точке на dx – это есть производная. Итого у нас получилось, что минус ρ' равняется dpx по dx. Но пока я включил поле только вдоль оси x. А если бы я включил вдоль y, такое же было слагаемое по y и по z. Но все вместе – это и есть дивергенция P. Итак, теорема доказана. Фактически я ничем не пользовался, кроме закона сохранения заряда. Заряда осталось минус столько, сколько его ушло. Больше я ничего не писал. И определение вектора P. А вот теперь эта теорема, она нам дает ключ к решению нашей основной задачи. И вот сейчас начнется настоящее чудо. Я вот все это лишнее сотру. И теперь мы должны снова вспомнить с вами аналог закона Кулона, записанный в такой форме, он был записан в вакууме. Но теперь давайте вспомним, что вещество – это тот же самый вакуум. Только в этом вакууме появились некоторые дополнительные заряды, которые спрятаны в веществе. Мы их обозначали штрихом. Поэтому, если это уравнение работало для поля в вакууме, то в случае вещества мы здесь должны написать сумму из двух слагаемых. Поле создают как свободные заряды, которые были в условии задачи, так и те заряды, которые возникли в случае поляризации. 4π ρ штрих. Вот получилось такое уравнение. Пока этих зарядов не было, мы с вами научились решать это уравнение и рассчитывать электрические поля разными способами. Способов было много. Но теперь вся беда в том, что появилось новое слагаемое, которого мы не знаем, как устроено, мы не знаем, как поляризовались заряды. И вот тут-то нам в качестве спасительной соломинки выступает эта теорема. Оказывается, вместо ρ' можно написать дивергенцию вектора P. И тогда это уравнение выглядит так. Дивергенция вектора E – это есть слагаемое, которое нам известно, как расположены заряды, которые мы поставили, плюс, а вот это неизвестное слагаемое мы теперь запишем как минус 4π дивергенция вектора поляризации. Мы тоже не знаем, как вещество откликнулось на поле, как там молекулы поляризовались, понятия не имею как. Мы одно неизвестное слагаемое заменили другим. Ну а дальше традиция математиков. Когда у вас есть уравнение, математики очень любят все слагаемые с неизвестными перекидывать в одну сторону, а слагаемые с известными оставлять в другой. Поэтому давайте это слагаемое перенесем сюда. И тогда у нас здесь будет сумма двух скалярных произведений. Ведь дивергенция – это скалярное произведение. А сумма двух скалярных произведений – это скалярное произведение от суммы. И напишем так. Дивергенция Е плюс 4πp. А справа 4π ρ с ноликом. Смотрите, справа все, что известно. Это нам известно по тому, как мы создали нашу систему, как мы поставили заряды. Слева стоит то, что надо найти, плюс неизвестно что. Следующая чисто математическая идея. Когда часто встречается комбинация букв, мы что сделаем? Обзовем эту комбинацию новой буквой. И давайте вот эту сумму обзовем буквой D. И назовем это вектором электрической индукции. Итак, вектор электрической индукции – это сумма электрического поля плюс черт знает что.
Ну, некая поляризация, да, вещества.
Которая вот так связана с теми зарядами, которые там появились через закон сохранения заряда.
То есть электрическую индукцию мы уже представить не можем. Ну, если Е мы можем в виде линий представить, поляризацию…
Нет, любой вектор можно нарисовать в виде линий, но если… Вот, пожалуйста, вы для вектора D в каждой точке тоже можете его нарисовать, провести линию. Но если электрическое поле – это все-таки в каждой точке это сила, которая действует на единичный заряд, то вектор D – это сила, действующая на единичный заряд, плюс черт знает что. Чего мы в данной задаче даже не знаем, как оно устроено. Мы не знаем ни как ρ' устроено, ни, значит, как P устроено, значит, не знаем, как D устроено. Но зато, если теперь все написать, дивергенция D, да, кстати, в системе единиц СГС, в которой мы работаем, если у нас вакуум и этого нет, у нас Е и D совпадают. Как минимум в вакууме эти два вектора совпадают. Всяк, чтобы было еще проще, они придумали даже, что у них размерность разная. Они на всякий случай, тут еще ставится размерный множитель. И это путает, ну и без так плохо. Но здесь, хоть в вакууме, D и E – это одно и то же. Это все-таки немножко… Что такое D в вакууме, все понятно, это просто E. А вот в веществе это E плюс вот некая реакция вещества.
Да, да, способность вещества каким-то образом реагировать на поле.
Да, и вот она спрятана вот в этот вектор D.
Хитро.
Ну, смотрите, что получилось. Дивергенция D – это 4π. Ро с ноликом, и справа-то у нас то же самое, что было в вакууме. А если мы умели решать по известным задачам эту задачу, вот так, то точно так же, переписав ее теперь здесь, мы научимся рассчитывать вектор D. Я перепишу. Все то же самое теперь, только вместо E появится D. И у нас получается, что поток линий вектора D через замкнутую поверхность это есть 4π и только свободные заряды, которые мы знаем, как устроены. А если бы мы написали эту теорему в веществе для вектора E, здесь были бы свободные заряды и наведенные. А как устроены наведенные, мы не знаем. Но вот это наше незнание мы теперь спрятали в вектор D. Теперь, если мы умеем решать эту задачу, мы умеем решать настолько, насколько мы умеем решать эту задачу, настолько же мы умеем решать эту задачу. И мы можем найти вектор D. Только возникает вопрос, зачем он нам нужен? Ведь вектор D прячет то, что нам нужно, плюс то, чего мы не знаем. Ну, давайте посмотрим. D – это E плюс 4πp. Но P – это хи на E. Поэтому можно написать так. Это единица плюс 4π хи на Е. Это мы научились считать. Это нам нужно найти. Господа, если бы мы знали этот множитель, мы бы тогда, зная это, и это нашли бы Е. Теперь спрашивается, что такое хи? Хи – это произведение концентрации. Концентрацию мы, в принципе, можем измерить?
Да,
наверное, можем. На поляризуемость. А поляризуемость мы учились считать в классическом приближении две лекции. А если хотите по-честному считать квантовой механике, есть люди, которые либо вы их заинтересуете этой задачей, либо заплатите. И вам посчитают, стратив кучу компьютерного времени, но посчитают. Поэтому, если вы знаете, из каких молекул сделано это вещество, некоторые люди вам сосчитают поляризуемость. А если вы потом измерите плотность этого вещества, вы ее умножите, поляризуемость, на n, и получите хи. И тогда вы сосчитаете эту матрицу. Ну, единичка – это единичная матрица, у которых по диагонали единицы, остальные все нули. А если у нас во все стороны молекулы одинаковые, то это просто число. Это уже. Этот множитель так часто встречается в теории электричества, что для него придумали новую букву. Эту штуку обозначают буквой эпсилон и называют диэлектрической проницаемостью вещества. Итак, если вы знаете, как устроено вещество, вы сосчитали эпсилон. Если вы умеете решать те задачи, а мы их учились долго, вы находите вектор D, и тогда, зная D и эпсилон, вы находите электрическое поле. Задача решена.
Да.
Вот такой фокус придуман. Ради этого фокуса пришлось ввести два вектора, которые имеют очень-очень трудноразличимый физический смысл. Но P – это еще какое-то что-то вот вроде среднего отклика вещества, а D – это сумма E плюс вот этот вектор P. Но чудо состоит в том, что из-за того, что у нас здесь линейная зависимость, вот удалось сделать этот фокус.
Но я помню, что я для себя как бы определял, что эпсилон – это некое обозначение вот каких-то физических свойств самого вещества. То есть, если ты занимаешься полем, то эпсилон тебе дано из всяких там табличек, и оно посчитано всякими умными ребятами, которые исследуют вещество. Вот у тебя новое вещество, его кто-то обязательно исследует, и обязательно должны исследовать его и магнитные всякие электрические параметры.
Есть способы рассчитывать эпсилон, есть способы мерить эпсилон. Потом окажется, что эпсилон – это квадрат показателя преломления. Можно кидать свет, смотреть, под каким углом лучик преломится, и оттуда вытаскивать эпсилон, так сказать.
И все это благодаря математике. То есть вот эти, вот эти закономерности, грубо говоря, математика позволила увидеть, и мы теперь как
вот
бы
можем какие-то без этого математического фокуса ничего бы не получилось, так сказать. Потому что вот осознать это на уровне, как там молекулы раздвинулись, куда чего сдвинулось, ну это просто невозможно.
На пальцах невозможно. Отсюда гражданам, которые говорят о том, что на кой черт нам математика, объясните на пальцах. На пальцах не всегда возможно. Ну вот не всегда это возможно.
Ну вот мы 5 или 6 лекций работали на это, чтобы вот это сперва осознать, потом перейти на этот язык. Потому что если можно было этот фокус сделать и на этом языке, только это заняло бы в 2 раза больше места. А на этом языке оказалось все более компактно. А я хочу обратить внимание на то, что понятие эпсилон вводится аж в школьном курсе.
Да.
Он вводится в закон Кулона. И говорится, что эпсилон показывает, во сколько раз силы или поле ослабевает в веществе по сравнению с вакуумом.
Ну, типа того. Ну, похоже на правду.
Это неверно.
Ну, похоже на правду.
Во-первых, эпсилон – это не число, а оно матрица. Но в случае скаляра это похоже на правду, я бы сказал так. Это правда в том случае, если вы весь мир заполнили однородным диэлектриком. Вот если вы весь мир окунули в керосин, то все силы уменьшатся в эпсилон раз. На самом деле, даже в большем случае это работает. Это работает в том случае, если у вас задача настолько симметрична, что вы сможете, не беря интеграл, сосчитать поле здесь или поле здесь. Если симметрично, тогда получится. Еще одно важное свойство. Поскольку у нас в эпсилон входит хи, а в хи входит поляризуемость, а поляризуемость показывает, насколько хорошо растягивается молекула, а в металле электроны свободные, они от своего хозяина могут уйти на любое расстояние. Поэтому у металла в хорошем приближении поляризуемость равна бесконечности, значит, хи бесконечно, значит, эпсилон бесконечно. Поэтому если мы решили задачу для диэлектрика, то положив эпсилон равное бесконечности, мы должны получить правильное решение для металла. В этом смысле металл можно рассматривать как предельный случай диэлектрика с бесконечно большой диэлектрической проницаемостью. Ну, вот это победа. Это и есть победа. Теперь у нас уравнение электрического поля в веществе, я их все-таки запишу, поскольку это победа, выглядит так. Здесь у нас стоит не Е, а Д, и поэтому здесь у нас будет поток вектора D через любую замкнутую поверхность. Это есть 4π на только свободные заряды внутри поверхности, нам не надо знать связанных. Циркуляция вектора E по-прежнему 0. Поле электрическое потенциальное, это никто не отменял. Но теперь у нас, если раньше было два уравнения для одного неизвестного E, и такие уравнения решались, теперь неизвестных два. Но поэтому нужна еще связь между D и E. Она есть. D – это эпсилон E. D – это эпсилон E. Это уравнение электростатики в самом общем виде. Если мы переходим к этой форме, здесь E превратилось в D, плотность заряда превратилась в ρ с ноликом, это также осталось, и последнее уравнение осталось таким же. D – это эпсилон E. Это называется интегральная форма записи уравнения электростатики, это дифференциальная. Мы совсем рядом в магнетизме, и у нас получится уравнение до ужаса похожее на эти. Но должен сказать, что, забегая вперед, что там была сделана в свое время величайшая ошибка. И то, что у нас называлось вектором E, там, на всякий случай, назвали магнитной индукцией. А вспомогательный вектор, который мы сейчас ввели, который не имеет хорошего физического смысла, но помогает решать задачи, и мы его назвали вектором электрической индукции, там его назвали магнитным полем. Они еще и название
поменяли.
Это, конечно, совершенно ужасно. И вот надо сказать, весьма любимый мной Ричард Фейман, он пытался поставить в этом месте физику с головы на ноги, и он аналог вектора E называет магнитным полем, а аналог вектора D – магнитной индукцией.
Как научное сообщество к этому относится?
Научное сообщество сказало, ну, наконец, но педагогическое сообщество встало абсолютную оппозицию этому, и это не прошло.
Понятно.
То есть у Ричарда Фейнмана так написано, и все говорят – так и нужно, но вот инерционность, так сказать, традиции и мышления. Лично я в магнитном поле, забегая вперед, говорю следующий вопрос. Называть аналог вектора E магнитной индукцией, ну только путаться. С другой стороны, книжкам тоже противоречить нельзя, я поступаю просто. Это я называю поле B, а это поле H. Не говоря, кто из них магнитное, никто индукция. И, естественно, тогда меня понимают и те, и другие. Но и те, и другие, как всегда, недовольны. Одни за то, что я...
Чего ж не сказал, да?
Нет, что я
не назвал своими именами.
Правильно, как Фейман, не говорю, а другие за то, что я делаю уступку Фейману. Я, как всегда, с двух сторон под обстрелом сейчас нахожусь. В конце концов, ну не сильно равно, каким словом мы обзовем. Вот мы привыкли, что E – это настоящий вектор, который используется для вычисления силы. А это вспомогательный вектор, который используется для облегчения вычисления E. Ну и так, там будет также вектор, аналог этого B, а это H. А уж как их назвать, ну не все ли равно, по большому счету.
Ну да.
Ну вот. Но теперь мне хотелось бы привести несколько примеров, как это все шикарно работает. Первый пример симметричный, когда у нас задача настолько симметричная, что мы можем без интегрирования по теореме Гаусса найти вектор D, а потом вектор E. Это знаменитая задача про заряженный металлический шарик в диэлектрической сферической шубе. Итак, у нас есть металлический шарик. Который заряжен свободным зарядом, мы его посадили, плюс Q. Но мы уже с вами знаем, что заряды в металле располагаются по поверхности, они не могут внутри сидеть, поэтому вот эти плюсы, которые мы посадили, они расположились по поверхности шарика. Теперь этот шарик мы помещаем внутрь сферического слоя диэлектрика, который имеет проницаемость эпсилон. Для простоты пусть эпсилон равно 2, ну, чтобы проще что-то было конкретное, так сказать.
Да? Единичка был бы воздух.
Да? Да, кстати, да, это очень хорошее замечание. Мы договорились, что эпсилон равно бесконечности – это металл, а если у нас, наша эпсилон – это единица плюс 4 пихи, а если вещества нет, то концентрация 0, хи 0, и эпсилон в вакууме – это единичка. Ну, а воздух – это почти вакуум.
А да? Когда писал диплом, у нас у нашего научника был, значит, какой-то материал, который обладал тоже диэлектрической проницаемостью единичкой, и его использовали между двумя пластинами металлическими.
Ну да.
У тебя полно такой штуки.
Нет, там, да, там дальше начинаются экзотики. Бывает и эпсилон ноль. И такое можно придумать.
Да.
А бывает еще и эпсилон мнимое чисто. И такое можно придумать. Но это все впереди. А все это мы поместим в еще одну сферическую шубу из металла. То есть вот такой полый металлический. Вот это у нас металл, так сказать. Мы договорились, что это эпсилон равно бесконечности. Да? А дальше вакуум. Вот такая система. И хочется теперь рассчитать электрическое поле везде. Естественно, тут поляризовались молекулы, тут навелись где-то заряды, которые создают свое дополнительное поле. В металле как-то электроны там перераспределились, черт знает как. Оказывается, это считается совсем просто. Из симметрии понятно, что у нас единственное выделенное направление – это радиус. Поэтому какого бы радиуса Гауссову коробочку я не нарисовал, вот эту замкнутую поверхность, хоть такую, хоть другую, электрическое, стоп, не электрическое поле, а вектор D из симметрии может смотреть только по радиусу. Поэтому вектор D здесь, если смотрит только сюда, здесь только сюда, здесь только сюда, здесь только сюда. А здесь так, так, так. И он здесь и здесь должен быть одинаков, потому что если вы вдруг скажете, что здесь он больше, чем здесь, я поверну все на сколько-то градусов, сюда придет другой вектор, тут ничего не изменилось, а поле изменилось. Это плохо. Поэтому вот для этой пунктирной коробочки мы применяем теорему о потоке, и тогда D у нас константа, мы его выносим из-под знака суммы или интеграла, и остается только площадь поверхности этой коробочки. Это известно сколько? 4 пи r в квадрате. А справа будет 4 пи q 0 суммарная. Нас совершенно не волнует, сколько зарядов попало, индуцированных попало сюда. Вот у нас попали свободные заряды. Но отсюда d это есть q с ноликом суммарная на r в квадрате. Это если у нас коробочка находится так, что свободные заряды внутри, а если мы ее проведем такую маленькую, то туда заряды не попадут, тогда будет ноль. Поэтому для вектора D можно нарисовать график, как он пойдет. Вот до этого места ноль, в эти коробочки заряды не попадали, а потом он прыгает до значения q с ноликом на квадрат радиуса этой и спадает, как единица на r в квадрате. Это вектор D. Собственно говоря, если бы у нас не было никаких диэлектриков, так бы повело себя электрическое поле. А вектор E найти очень просто. Надо теперь D поделить эпсилон раз. Ноль сколько ни дели, он так и будет ноль. Теперь внутри диэлектрика, вот на этом расстоянии, мы сказали, что эпсилон равно 2, поэтому E будет в 2 раза меньше. Вот так пойдет. Потом слой металла. В слое металла эпсилон равно бесконечности. Если что-то поделить на бесконечность, будет 0. А дальше вакуум. Там эпсилон единица. Все. Красная – это вектор D, который никому не нужен. Зеленая – это вектор Е. Теперь помещаете заряд в любую точку, знаете силу. Дальше решаете любые задачи. Все. И тут действительно поле Е стало в эпсилон раз меньше, чем в вакууме. На этом можно было бы закончить, если бы не одно «но». Этот фокус проходит только в том случае, когда у нас задача абсолютно симметрична. Если же задача несимметрична, ну, например, мы когда-то в случае металлов рассматривали задачу про заряд над поверхностью проводника. У нас был проводник, и был заряд положительный на высоте h с ноликом, заряд q с ноликом. И мы тогда договаривались, что на поверхности проводника у нас выступали отрицательные заряды. Они возникали только на поверхности проводника. И эти заряды создавали поле, такое же, как заряд минус Q, помещенный сюда, и тогда здесь у нас получалось поле, а с этой стороны такое же, как этот заряд в другую сторону, и получился ноль. И заряд такой Q с ноликом притягивался к проводнику, как бы он притягивался с той же силы, как если бы симметрично был заряд отрицательный минус Q с ноликом, который мы называли зарядом-изображением. И тогда сила была равна q с ноликом в квадрате делить на 2h в квадрате. Мы даже умели считать силу, с которой заряд притягивается к проводнику. А теперь у нас диэлектрик. И здесь молекулы, черт знает, как поляризовались. Может быть, тут заряды где-то выступили. Но, во-первых, я все-таки не удержусь и покажу, как мясорубка под названием математика позволяет теперь за даром получать вещи, которые вот так я не знаю, как объяснить. Если кто-то из зрителей придумает, как это объяснить, я буду чрезвычайно благодарен, мне интересно. Результат будет простейший, но я понятия не имею, как объяснить. Вот представьте себе, в разных местах поле-то было разное, и молекулы вытянулись по-разному. Здесь они сильно деформировались, здесь слабо. Если бы они все одинаково деформировались, сколько бы зарядов ушло, столько бы пришло, и никакого бы индуцированного заряда не появилось. Ну, просто они сдвинулись положительные и подошли к соседним минусам. Но здесь-то они в разных местах по-разному вытянулись. Тогда возникает вопрос, может быть, здесь возникли заряды индуцированные. Так вот, оказывается, не возникли. Для этого, чтобы доказать это, надо поступить очень просто. Надо вспомнить, что плотность индуцированных зарядов – это и есть дивергенция вектора P. Мы эту теорему доказывали. Но вектор P, ведь у нас D – это E плюс 4πP. Поэтому у нас вектор P – это будет D минус E делить на 4π. Будет единица на 4π, дивергенция – D минус E. Скалярное произведение суммы или разности – разность скалярных произведений. Это будет единица на 4π, а тут будет дивергенция D минус, хочется написать дивергенция E, а я напишу так, минус дивергенция эпсилон минус первый на d, ведь мы помним, что d – это эпсилон e. Дивергенция d – это 4π на свободные заряды, но у нас свободный заряд только над диэлектриком, тут нет свободных зарядов, поэтому это ноль. Поэтому нам осталось сосчитать дивергенцию произведения. Это операция дифференцирования. Как дифференцируют произведение? Сперва первое, потом второе, потом второе, потом первое. Поэтому это будет минус единица на 4π. Когда мы дифференцируем скаляр, это операция градиент. Скалярное произведение градиента диэлектрической проницаемости в минус первой степени на d минус эпсилон на 4π дивергенция d. Мы уже договорились, что дивергенция d0 – это 0, и осталось одно слагаемое. Но если у нас диэлектрик однородный, то сколько ни дифференцируй константу, сколько будет получаться? Потому что эпсилон – константа, единица на эпсилон – тоже константа – 0. Поэтому это 0. Во всех местах, кроме где эпсилон меняется. А где меняется? только на границе. И поэтому у нас плотность индуцированных зарядов только на границе. И когда вы подносите заряд к диэлектрику, появляются заряды в диэлектрике только на границе, а внутри они не появляются. Но попробуйте это доказать как-нибудь, рассматривая, что там молекулы будут делать. Ну, невозможно. А вот здесь вот такой результат. Смотрите, это очень похоже на то, что произошло с проводником. У проводника на границе выступили заряды, и у диэлектрика выступили на границе заряды. Ну и тогда возникает бредовая идея. А может быть, эту задачу можно решить методом изображения? И заменить эти заряды на заряд изображения. Так вот, оказывается, это сделать можно. Я уж не буду этого здесь рассказывать. Из этих уравнений, которые мы писали, это все делается. Я напишу ответ. Да, можно. Но тогда заряд изображения будет выглядеть так. Это минус... Так, заряд изображения – это минус заряд источника, как было в случае металла. А здесь так. Эпсилон без единицы на эпсилон плюс один. Вот такой заряд получает изображение, который теперь у нас поле здесь – это сумма заряда плюс Q, и не минус Q, а вот минус Q вот на такую штуку. Кстати, если у нас проводник эпсилон равно бесконечности, про единицы забыли, бесконечность делить на бесконечность единица – все получилось. Если у нас вакуум, эпсилон равно единице, никакого заряда изображения нет, все работает. Но самое интересное – что если теперь нас интересует поле здесь, то мы должны заряд изображения поместить сюда, и у нас к заряду Q добавится заряд Q', и получится Q с ноликом минус Q с ноликом эпсилон без единицы на эпсилон плюс 1. Q с ноликом и Q с ноликом можно привести к общему знаменателю, и тогда получится 2 делить на эпсилон плюс 1 Q с ноликом. Поэтому электрическое поле в диэлектрике, если над ним висит заряд, это есть Q с ноликом умножить вот на такую штуку. Это я хочу немножко поёрничать над авторами учебника, которые говорят, что в диэлектрике поле уменьшается в эпсилон раз. В данном случае оно изменилось в 2 делить на эпсилон плюс 1 раз. Кстати, опять-таки, если металл эпсилон бесконечность поля 0, если вакуум эпсилон равно единице, 2 делить на 2, Q с ноликом, все. И картинка для поля, когда у нас есть заряд над диэлектриком, я думаю, эту картинку стоит нарисовать. Если в случае проводника электрические линии проводника уходили из заряда во все стороны и втыкались в проводник под прямым углом, вот как-то вот так выглядела картинка. А тут поля не было, то в случае диэлектрика картинка получается такой. Линии электрического поля, естественно, выходят из заряда, как из точечного, но втыкаются в поверхность диэлектрика уже не под прямым углом, а немножечко косо, как-то вот так. А вот дальше, поскольку эти заряды можно заменить эффективным зарядом, помещенным сюда, они ведут себя так. Они идут дальше по прямой, проходящей на заряд. То есть эта линия пошла сюда, эта линия пошла сюда, эта линия пошла сюда, так что их продолжение происходит на заряд. Но поскольку у нас здесь выступило сколько-то отрицательных зарядов, то на них часть линии оборвалась. Но вот так выглядит картинка электрического поля заряда над поверхностью диэлектрика. Ну, здесь можно решать много всяких задачек. Я для желающих зрителей могу порекомендовать помучиться над такой задачкой. У нас было однородное электрическое поле Е с ноликом, и в него мы поместим диэлектрический шар из диэлектрика. Вот какое поле будет в таком шаре? А вторая задачка не шар, а цилиндр, вот такой бесконечный цилиндр. Вот если шар, то если мне память не изменяет, там будет поле равное Е с ноликом, по-моему, на 3 делить на эпсилон плюс 2. Хотя, может, я ошибаюсь. А цилиндр какие-то другие числа. Поэтому поле внутри диэлектрика зависит не только от свойств диэлектрика, но и от геометрии самого диэлектрика, того, что там получится. Ну вот, собственно говоря, это и победа. И в заключение мне хотелось бы сказать последнее замечание по всему этому. Все, что я сейчас рассказал, это лажа.
Как обычно. Прикольно, столько времени потратили.
As usual. Все дело в том, что с самого начала я мерзко наврал. Когда мы говорили...
Как вы себя чувствуете, кстати, когда вы признаетесь во вранье?
Ну, как всегда.
С достоинством, да.
Обычно мужская часть аудитории к этому относится типа круто, а в глазах девушек часто нет. Мы столько часов своей жизни, лучших лет потратили на слушание этого, а теперь нам говорят, что это... лажа. Но вся физика так устроена. Мы с помощью наших убогих мозгов пытаемся объяснить. Это же не совсем лажа. Я сейчас скажу, что это не неверно. Это было наивно. Мы просто в какой-то момент понимаем, что мы чего-то не учли, и возникает необходимость это учесть. Это вся так физика устроена. Этот путь физики бесконечен. Так вот, когда мы писали, что дипольный момент молекулы это есть поляризуемость на поле, мы под полем Е понимали среднее поле в диэлектрике. А молекуле, которая сейчас будет деформироваться, абсолютно наплевать, какое там среднее поле. Ей интересно то поле, которое находится в ее точке. Поэтому вместо этого надо было здесь написать микро. Это то поле, которое чувствует молекула в точке ее нахождения, а не среднее значение там по всему образцу. А вот теперь давайте тогда нарисуем, как выглядит диэлектрик на самом деле. Вот это наша молекула, которая чувствует поле. Вокруг этой молекулы мы договорились, что находится вакуум. Поэтому вокруг нее радиусом, равным среднему расстоянию между молекулами, вообще ничего нет. А вот снаружи есть, кстати, есть электрическое поле, которое, если бы не было этой полости, оно и было бы то среднее поле, вот это поле Е, которое среднее, которое мы будем. Но вся беда в том, что вокруг есть еще соседи. И эти все соседи в электрическом поле поляризовались. Здесь у молекулы плюс, здесь у молекулы минус. Здесь у молекулы плюс, здесь у молекулы минус. Ну, еще нарисую две. Одну и вторую. И они все выкинули к этой полости свои положительные хвосты. А с этой стороны они поляризовались наоборот. Здесь минус, здесь плюс, тут плюс, тут плюс, тут плюс, а тут минус. Ну, смотрите, а рядом есть следующий слой молекул, который тоже поляризовался. Здесь у них плюсы, а здесь у них минусы. А, не сюда поляризовал, вот сюда. Вот здесь минусы, здесь минусы. Здесь минусы, а здесь плюсы. А теперь смотрите, что происходит. Достаточно далеко от нашей молекулы плюсы и минусы разных соседей оказались рядом. Они создают поля, смотрящие в разные стороны, и поэтому эти поля здесь примерно ноль. И так можно уходить далеко-далеко сюда и далеко-далеко сюда. А вот у этих плюсов, которые на границу выкинули свои хвосты, у этих минусов нет тех, кто их скомпенсировал. И поэтому эти хвосты внутри полости создают дополнительное внутреннее электрическое поле. И поэтому Е микро – это есть среднее поле плюс поле ближайших соседей. которые вот так создали. И это поле оказывается сильнее, чем среднее поле. Как сосчитать это поле соседей? Это интересная задача, ее можно сосчитать. И тогда оказывается, что если раньше у нас P равнялось хи на E, то теперь окажется, что P будет больше, чем хи на E. Будет хи на E, а внизу, я уж не буду считать, но что-то, по-моему, единица минус 4 третьих пи на концентрацию молекул и, наверное, на их поляризуемость. Вот что-то в этом роде. Может, я немножко напутал с какими-нибудь коэффициентами, но самое главное, что здесь стоит минус. А это означает, что можно придумать ситуацию, когда в знаменателе получается 0. А если в знаменателе 0, то первое, что приходит в голову, что P будет бесконечно. Не, это белиберда. Поскольку, когда молекулы сильно поляризуются, уже линейное приближение наше не работает, никаких бесконечных поляризаций не будет. Это лучше написать так. P умножить на единицу минус 4 третьих пи n альфа равняется хи на e. А теперь смотрите. Если это 0, то P может быть не равным нулю, даже если e равно нулю. То есть, если у нас раньше молекулы выстраивались только когда было среднее или внешнее поле, то теперь молекулы могут выстроиться без внешнего поля. А кто же их выстраивает? Да они сами друг с другом электрическими полями взаимодействуют, и все ориентируются в одну сторону. И вещество оказывается поляризованным без внешнего поля. Такую штуку надо было бы назвать электростатический магнит. В магните там другие диполи выстраиваются. Такие вещества называются сигнетоэлектрики. И вот это чудо происходит, когда у нас, во-первых, достаточно большая концентрация молекул, то есть когда они близко находятся друг к другу, и, во-вторых, когда не мешает тепловое движение. Обычно, чтобы это произошло, надо сигнетоэлектрик полить жидким азотом. И тогда он самовыстраивается и превращается в электростатический магнит. Правда, этот магнит долго не продержится, потому что если с одной стороны таблетки выступило много плюсов, а с другой много минусов, в атмосфере есть заряды и положительные, и отрицательные. Сюда сядут отрицательные заряды и скомпенсируют плюсы, а сюда положительные. Поэтому такой электростатический магнит очень недолговечен, он проживет там несколько минут, я думаю. А тут напряжение может быть большое, искры могут посыпаться.
А как думаете, что, вернее, не знаете ли вы случайно, что было первично? Первично написали уравнение, а потом стали искать сигнетоэлектрики? Или сначала нашли сигнетоэлектрики, а потом вот подгадали, что объяснение?
Это очень грубая модель сигнетоэлектриков. На самом деле, я думаю, что их нашли вначале методом тыка.
Практически.
Да. Ну, а потом уже на этом этапе оказалось, что их вот… Это очень упрощенное объяснение того, что там происходит, но сами формулы показывают, что такое может получиться, так сказать. Ну, и потом вспомнили про сигнетоэлектрики. Мне нравится больше другое. Дело в том, что магнитные магниты, они продаются в магазине, а вот постоянных электростатических магнитов нет. Почему? Потому что у нас в атмосфере могут быть заряды, которые скомпенсируют этот эффект, а магнитных зарядов в природе не существует. Так что вот то, что таких магнитов как-то, ну, не магнитов, а их, наверное, надо было назвать электритами или что-то в этом роде, мы их практически не наблюдаем, это связано с очень фундаментальным свойством природы, с отсутствием существования магнитных зарядов при существовании зарядов электрических. Ну вот, собственно говоря, мы эту вершину и преодолели. У нас по электростатике осталась одна очень небольшая лекция, беседа про электростатическую энергию. Ну, про энергию надо говорить. И после этого мы должны идти в мир зазеркалья магнитных полей.
Сколько мы там пробудем лекций примерно?
В мире зазеркалья? Я думаю, что очень быстро, потому что там будет все по аналогии, и можно будет говорить, и посмотрите, как мы это делали там, а теперь получается так. Но именно через этот мир мы придем к некоторому пониманию того, что вот тут-то все и рухнет.
Ну, то есть то, что рухнет, это скорее всего то, что мы начнем все-таки теорию относительности как-то трогать, да? Честно скажу, про теорию относительности вообще ничего не знаю, ничего не понимаю, не врубаю абсолютно, не могу себе представить, как может искривляться пространство или время, если время теоретически это там условный там как этот секундомер, которым мы что-то меряем, да, там, там события в нашей жизни, там и там подобное, сутки, не сутки, вот и как это все может искривляться, абсолютно непонятно, очень хотелось бы узнать.
Просто вот эта стройность и красота с магнетизмом приведет к некоторому вопросу, из которого выкрутиться будет, по-видимому, по-другому невозможно. Нет, я не говорю, что невозможно, но до сих пор никто не придумал, как выкрутиться из этого положения, ну и пришлось придумать теорию относительности.
А какие-нибудь новомодные теории все-таки мы где-нибудь затронем? Вот эта вот теория струн очень популярна, хотя бы как-то вот в общем
смысле. Теорию струн можно затрагивать только после квантовой механики. Это, так сказать, это обобщение идей квантовой механики. То есть, ну, грубо говоря, очень грубо, это когда мы пытаемся квантовую механику обобщить на элементарные частицы. Но она плохо обобщается, и чтобы как-то выкрутиться из этого положения, говорят, дайте попробуем изменить размерность пространства, и, может быть, что-нибудь получится.
А вот смотрите, Александр Сергеевич, все равно вот мы же это пишем в таком научно-популярном больше смысле, да, но при этом приходится писать довольно-таки сложные формулы. Хотя вот мы находимся, как вы и любите, в неком пограничии, потому что то, что мы пишем на доске для любого технического вуза, это, ну, так сказать, ну, мелочь такая, да, то есть многие, наверное, в вузах смотрят и думают, о, блин, нафига они это пишут, потому что это все во много раз сложнее. Вот. Ну, не суть, но те, кто занимаются более-менее, да?
Те, кто занимается этим.
Те, кто, да, те, кто, скажем, тратит на это больше времени, чем просто какой-то средний курс.
Нет, вот. Обычно в техническом вузе просто пишут, что D равно эпсилон E, вот давайте введем такую штуку.
Ну, да. Допустим, но все равно, но есть там посложнее, Для обывателя это откровенно сложно. То есть многие говорят, что о, говорит, куча формул, да, все, ну, там труба, я уже там на 10-й минуте я уже ничего не понимаю. Вот. Поэтому мы находимся на неком пограничье. Но тем не менее, при этом, при всем, гражданам было бы интересно, но многие спрашивают о каких-то новомодных вещах. Да, то, что такое бозон Хиггса, вообще что такое бозоны, фермионы и тому подобное. То есть, это чистейшая квантовая механика, там даются вполне понятное определение, что такое фермионы, что за частицы такие, что такое бозоны, кварки, там, всякие звезды, галактики или какие-то микрообъекты. Вот, поэтому теоретически, пройдя вот этот путь классической физики, электричества, магнетизма, мы можем уже переходить к вполне себе таким более сложным вещам и хотя бы их каким-то образом обозначать.
Да, нет, вот естественно, так почему я об этом и говорю, чтобы можно было потом говорить о квантовой механике, о теории относительности. Что получается? Получается, что в какой-то момент возникает дилемма, свет – это волна или частица. И вот люди об этом мучаются, ломают копья. При этом, если его спросить, а что вы называете волной, а что вы называете частицей, то человек сказать не может. Он говорит, ну, оно и все, так сказать, да? А теперь вдруг, вот мы сейчас возимся долго-долго с тем, что мы называем электрическим полем, и я не забываю все время сказать, что это сказка. И в какой-то момент для электрического поля нам удобно будет представить, что оно меняется как синус там или косинус. То есть, это некая сказка, выдуманная нами, которая меняется по косинусоидальному, это и есть волна. То есть, сказка. А потом мы выдумываем еще одну сказку, которая называется частица. Если мы понимаем, что и то сказки, то большого, то никакой катастрофы нет.
Ну, называем квант света ашню, условно, да, там, и все.
Обозначаем то есть, окажется, что там просто функции, как вектор можно спроецировать на базис, так функции можно спроецировать на базис, они становятся от этого проще, и тогда проще решать уравнения. А базисы бывают разные. Грубо говоря, если мы так повернем систему координат, этот базис, эти орты или там базис называются гармонические функции, тогда мы говорим, что свет – это суперпозиция волн. А можно повернуть выбрать другую систему координат, и тогда эти функции являются дельта-функциями. Мы говорим, что свет – это суперпозиция частиц. Uh-huh. Это на самом деле такой же примерно спор, как вот один выбрал одну систему координат, другой его повернул по 37 градусов. Uh-huh. Формулы получились разные. Можно спорить, какая из них правильная, проекции будут у вектора разные. Можно сколько угодно спорить, какая из них верная, а какая нет. Uh-huh. Да кому какая больше нравится, такой и выбирает. Вот, оказывается, тот же фокус существует в математических пространствах. И поэтому спор о том, что такое свет – частица или свет – это то, что вот я сейчас воспринимаю, смотря на эту лампочку. Это и не волна, и не частица, это некоторые мои
чувственные восприятия.
Ощущения, да. И я вот с помощью этого могу предсказывать свои будущие чувственные восприятия. Мы с вами, по-моему, даже говорили, что я не уверен, что… Я воспринимаю свет от этой лампочки так же, как вы. Я не могу к вам в голову залезть и почувствовать, что чувствуете вы. Но, тем не менее, оказывается, что наши ощущения и их предсказания вот удаются с помощью этой галиматии, так сказать, предсказать. И то, что мы с вами привыкли называть одними и теми же словами, не знаю, одинаково ли мы это ощущаем, вот так выходит. Так что это, как всегда… Тут очень со мной иногда люди, которые в этом работают, начинают жестко спорить по поводу того, вы говорите, что поле – это сказка, это объективная реальность. Я сразу спрашиваю, а что такое объективная реальность? Это то, что вижу я? Нет, то, что видят разные люди. Я говорю, хорошо, тогда я могу указать двух людей, один из которых увидит электрическое поле, а другой, который бежит относительно него с другой скоростью, электрического поля не увидит, но увидит поле магнитное. Ну, здесь… Тогда это объективная реальность или нет?
Ну, опять же, видите, вот, например, всякие, допустим, социальные науки и всякие разделы философии, они же оперируют этими понятиями, вводят такую свою терминологию, там какая-нибудь гегелевская теория, которую очень любят на канале, что такое объективная реальность. Ну, вот давайте поговорим о том, что такое бытие, что такое абсолютное ничто и куда, как оно переходит. То есть, что это вообще за категории, которые мы с точки зрения физиков, конечно, к сожалению, наверное, так не особо-то не воспримем. Но они есть, люди ими пользуются, выискивают какие-то закономерности.
Ну, ко мне иногда пишут вот тут в дискуссиях, да. Вот, кстати, интересно, почему-то я, как всегда, ни нашим, ни вашим, я говорю, что да, я материалист, но я не шибко испугаюсь, если вдруг… так сказать, высший разум снизойдёт, да, и представит, я скажу, ой, чёрт, интересно, у меня не будет никакой трагедии в этом, вот, но и надо сказать, что идеалистические люди настроены, они больше хихикают и спокойно к этому относятся, а материалистические многие начинают в бутылку лезть, вот почему-то, ну и начинают говорить, ну вы ж… А вы тут солипсист, вы говорите, что только вы существуете, а больше никого нет. Но это же было раскритиковано там кем-то в каком-то учебнике. Ну да, мне приснилось, что есть какой-то учебник, кем-то раскритиковано. Да? И мне снится, что вы мне сейчас меня за это ругаете. Но вас же нет. Как? Я говорю, а докажите, что вы есть. Оказывается, что не доказать, ведь не доказать на самом деле ни того, ни другого. Это скорее дело воспитания, и да, мне легче считать, что мир существует вокруг. Меня так воспитали, но если бы было что-то другое, я бы сказал, круто, и переиначить свой мозг мне иногда нравится. Вот я помню… Когда-то было у меня очень такое внутреннее ощущение, где-то там тоже по лесу мотался, зашел в ельник, думал, что такой длинный темный лес, прошел его, вышел снова на открытый, иду совершенно по новым для себя местам, и потом вдруг до меня доходит, что я сделал круг, я иду по известным мне местам, но смотрю на них с другого ракурса, да, и вот… В этот момент, а я так и чувствую, где дом, я вроде ориентируюсь хорошо, и вот мир на 180 градусов передо мной
повернулся.
Поворачивается, да, и совершенно неузнаваемые новые места вдруг становятся знакомыми, я просто на них смотрю, повернувшись на 180 градусов, и их не узнаю, так сказать. Ну, это же интересно.
Безусловно.
Это очень интересно, так сказать.
Но есть у нас и нейробиологи, которые занимаются всевозможными. Говорит, как известные шутки, подключить бы к вашей голове пару электродов, вот было бы интересно посмотреть, что там происходит.
Да, да. Нет, ну это же... Мне очень интересно, когда снимаются энцефалограммы, чего они там...
Так сейчас же эти ФМРТ плюс еще тоже интересно, все бегает там как-то, возбуждаются как потоки крови в разных отделах мозга, как они и что делают.
Это все. Нет, на самом деле это вообще вопрос. Я не исключаю, что через некоторое время все-таки появится какая-то штука, которая будет как бы квази себя осознавать. Вот я тут с людьми жутко спорю, они меня убеждают, что кошки себя осознают.
А мы не... это, кстати, тоже не доказывает.
Откуда? Вообще. Откуда это известно? Да,
не кошки, но теоретически, когда ты с ними контактируешь, любой собаковод или владелец
животного, что...
он понимает, что между... там, у меня тоже были собаки, и вот это вот твое внутреннее ощущение, твое внутреннее ощущение того, что она тебя понимает так или иначе, такое ну, очень,
наша
очень яркое, да, но ну, когда... но, да. Но не играли это твоего собственного мозга.
Запросто. Да. Запросто. Запросто. Вот, например, когда мы едем с дачи, вот, когда я еду на дачу, у меня всегда кот сидит сзади в машине на спинке сиденья, а когда едем с дачи, он садится мне на руки. Тут можно даду, это повторяется совершенно четко. Можно даду вот все, что угодно, что ему жалко уезжать с дачи, он ищет поддержки, или наоборот, он рад. А я все-таки думаю, все проще. Туда едешь по асфальтовой дороге, а там 3 километра грунта, и когда едешь – вибрация. А у меня на руках вибрация сильно гасится. Я думаю, что все очень просто, так сказать. На самом деле ему не нравится, когда его… А может быть, конечно, это о высоком идет речь. Не знаю, не знаю, не знаю. Так что это…
Ну, в общем, что, хочется, значит, наконец-то потихонечку мы будем подходить к таким более современным научным каким-то знаниям, уже будем затрагивать вещи, которые часто задавались в самых первых роликах, потому что мы, скажем
ещё...
так…
Сейчас, у нас последняя лекция предвидится, там тоже будет очень нетривиальная вещь, это будет разговор о том, а где прячется энергия. Об энергии любят много чего говорить. Ну да, мы подходим к некоторому неизбежному крушению, так сказать, вот,
и, собственно,
стереотипов.
Да, и, собственно говоря, мы сможем уже об этом говорить, потому что, в принципе, мы это право, наверное, потихонечку заработали за весь вот предыдущий вот этот год.
То есть он два года.
Два года, да. Он начался с простого, с чего-то, сейчас мы подошли к чему-то сложному, и теперь, наверное, уже имеет смысл говорить о современной какой-то физике, ссылаясь туда назад.
Теперь есть некоторые фундамент, на который можно сослаться. Да, можно сослаться. Конечно, он частично, кто-то его там лучше осознал, кто-то хуже, но эти лекции всегда есть, если кому-то вдруг захочется докопаться до этого, то теперь, в принципе, это можно сделать.
Да, есть куда отмотать, есть что посмотреть.
Да, да, да.
Ну что, на сегодня тогда завершаем.
Да.
Спасибо огромное. Всем до свидания.
До свидания.